Здравствуйте, друзья, в Москве 15.05. Меня зовут Евгения Родионова, канал «Живой гвоздь», за режиссерским пультом. Сегодня Иван Самойлов и персонально ваш историк-просветитель Александр Штефанов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, здесь зрители задают вопрос, во-первых, в чате про Павла Дурова, про арест Павла Дурова во Франции. Что теперь будет с Телеграм? Следили вы за этой историей?
Ну, как и все, такой громкий инфоповод, поскольку Телеграм у нас основной способ получения новостей сегодня, да, у людей примерно моего возраста, мы, конечно, невозможно пропустить новости про Павла Дурова. Мне, если честно, кажется, что пока новость такая перегретая, так скажем, непонятно, что Дурову предъявят, да, еще не предъявлены официальные обвинения. На мой взгляд, понятно, что с Телеграмом вряд ли что-нибудь случится, да, угу. Даже официально предъявленное обвинение руководителю платформы в одной из стран ЕС не означает какие-то там критические последствия для платформы, на мой взгляд. Опять же, может быть, я не прав, может быть, тут нужно спрашивать технических специалистов, но кажется, что никаких причин, почему бы с Телеграмом должно было что-то серьезное случиться, ну, нет. Вот. Ну, понятно, что там от него будут требовать, чтобы он был более покладист по отношению с французскими там, властями, с запросами французских спецслужб на там, разные чувствительные для французов темы. Ну, вероятно, чем-то подобным это и закончится. Вот. Такая история.
Алексей Алексеевич Венедиктов написал о том, что этот кейс, он очень важный, и главный вопрос, который он ставит, где проходит граница между частной жизнью и общественной безопасностью. Вот вы как бы ответили на этот вопрос? То есть вот такие вот владельцы таких платформ, сервисов, потому что Павел Дуров не единственный, кто сталкивается с такими проблемами, они должны ли сотрудничать с государством? В вопросе безопасности, то есть удалять какие-то аккаунты, предоставлять данные переписок.
Ну, вот видите, лет 10-15 назад, я думаю, что мейнстрим был, что нет. Что интернет – это островок свободы, такая пиратская бухта, которая не зависит от государства. Вот, что тут все иначе. Но время идет, и интернет очень сильно меняется. Да? И сегодня... Ну, представить, ну, можно представить интернет без взаимодействия с государством, там всякие луковые браузеры для этого скачивают, да, специальные торы и прочее. Вот. Но понятно, что основная вот эта вот часть интернета как такового, она контролируется государством. У этого есть минус. Очевидный минус. У этого есть плюсы, давайте не будем их отрицать тоже, да. С мошенничеством стало вроде как попроще, да. С детское порно в Гугле люди, насколько я понимаю, не могут найти, да, и прочее, там, например, наркотики, наверное, не могут найти люди в Гугле просто, да. Это тоже, но это следствие того, что государство во многом влияет и заставляет модерировать контент. Понятно, что так или иначе, ну, невозможно представить платформу, которая не будет взаимодействовать с государством. И, более того, официальная позиция Телеграма, он сотрудничает с государствами, он взаимодействует с государством, соблюдает все законы, а арест там беспредел. Вот нужно смотреть в деталях, что именно предъявит Дурову, где там, в чем конкретно будет претензия, вот, и как будет строиться там его линия защиты. Пока, правда, ну, гадаем, нам просто задержали руководителя симпатичной платформы, отличной платформы. Кому-то этот руководитель симпатичен, и мы, ну, просто исходя из этого говорим, ну вот, все. Фридуров. Нет, конечно, Фридуров. В любом случае, свобода, да. Человека задерживают, пока непонятно за что. Я не против, чтобы освободили гражданина, но в целом пока мало о чем можно предметно говорить.
То есть вы бы не присоединились к кампании, которую развернул Михаил Светов? Дескать, давайте выходить к посольствам Франции в разных городах, в разных странах. И даже в Москве накануне задержали представителя либертарианской партии за то, что он вышел с пикетом против ареста Павла Дурова.
Полиция перепутала, да, видимо, подумала, что читает новости 2019 года и решила по инерции задержать. Нет, ну, можно, конечно, выступать, поднимать правозащитную деятельность, поднимать издержки за подобные решения, да, для властей, чтобы, если подобные решения принимались, они были обоснованы, да, то есть, если условные там, правоохранители Франции будут знать, что арест руководителя платформы такого значения неизбежно влечет за собой все репутационные издержки, влечет за собой общественную кампанию громкую, и все это неприятно, то к подобному прибегать они будут только в там, случае крайней нужды. Как будто бы, да, повышать издержки, мне кажется, правильным. Вот. Но, повторюсь, как-то мне вот новость прошла мимо меня. Вот как-то вот в целом. То есть, несмотря на то, что все знаю, да, там, и... Вот, казалось бы, мимо меня специально не копаю, все равно знаю, с кем он летел, да, где у него ужин должен был быть в Париже, откуда он летел. Вот, инстаграм этой девушки, с которой он летел, тоже все увидел. Вот, это вот говоря о том, что вот вроде как специально ничего не хочешь знать, а все равно все знаешь. А вот.
Да,
ну и...
В общем, ждем подробностей. Да. ТАСС писали, по крайней мере, что сегодня будет официальная информация от правоохранительных органов Франции, но пока что еще мы не дождались. А что касается истории с интеллектуальной собственностью, потому что вот буквально недавно, 15 августа, Ким Датком, это основатель одного из крупнейших файлообменников, Мегаплоуд, который уже ныне не существует, он был экстрадирован в Соединенные Штаты, по крайней мере, Новая Зеландия, где он жил последние 12 лет, приняла такое решение об экстрадиции. И его власть США обвиняли в том, что он создал такой файлообменник без цензуры, где можно загружать всевозможные файлы, у которых, ну, конечно, которые... авторскими правами обладают, и, дескать, он нанес ущерб звукозаписывающим компаниям, киностудиям на сумму более 500 миллионов долларов. Его обвиняют в вымогательстве, отмывании денег, массовых нарушениях авторских прав. Но это, наверное, что-то вроде торрента, как я понимаю. Вот здесь правда на чьей стороне? Вообще, в целом, вот, вопрос об интеллектуальной собственности, да, сегодня.
Вопрос неоднозначный. Вот... С одной стороны, конечно, вот попробуйте попользоваться торрентом в Германии, и вы очень сильно удивитесь, да, что у вас или не получится, или если получится, вам может прийти счет потом, ну, штраф за пользование торрентом в Германии, да, потому что зарегулировано.
Даже через VPN?
Я не знаю, наверное, VPN защищает, но, ну, короче, нужно уметь пользоваться торрентом в Германии. И понятно, что все можно найти степень защиты, но я точно знаю кейсы, когда людям приходит штраф за пользование торрентом в некоторых странах Евросоюза. Понятно, правовая коллизия, да, то есть у вас есть правообладатель, вы по факту похищаете его собственность. Интеллектуальная собственность более-менее признается всеми, почти всеми странами мира, в том числе и Россией. При этом борьба с нарушителями права интеллектуальной собственности мне, конечно, иногда напоминает, сошлюсь на комичный пример, серию South Park, которая как раз была посвящена нарушению интеллектуальной собственности, где, собственно, главные герои, эти детишки, решили скачать музыку, чтобы создать свою музыку, но предварительно послушать, что делают разные люди из сферы. Вот, как только они скачивают, к ним вламывается спецназ и ведет их по звездам и показывает, как бы, к чему приводят их желание скачать музыку, к чему приводят их действия. Вот. Говорят, вот там, такая-то звезда вынуждена там, с одного бизнес-джета пересесть на другой бизнес-джет, да, поменьше. Да. Другой приходится дворец не такой масштабный строить, и еще что-то подобное. И вот вы вынуждаете этих звезд на полуроскошную жизнь. Понятно, что это вот комичная гиперболизация этого примера, но в целом, исходя из этого, ну как будто бы не хочется желать нарушителям интеллектуальной собственности уголовного преследования. Да? Какая-то санкция должна быть, как-то интеллектуальное право должно защищаться, это неоспоримо. Да? Вот. Особенно, когда идет речь о том, что одни люди пытаются заработать на чужой интеллектуальной собственности. Да, тут нет возражений. Но уголовное преследование и сажать в тюрьму за это кажется невероятно избыточным.
Да, переходим к другой теме. Спасибо огромное, друзья, что вы оставляете вопросы в чате. Пишите их еще. Ближе к концу мы будем задавать уже ваши вопросы. Ситуация, которая произошла в Курской области сначала, и ответ России сегодняшней такой массированной атакой на города Украины. Пишут, что это атака самая существенная, огромная с начала вообще в целом войны. И были атакованы именно энергетические объекты инфраструктуры в Украине. В разных городах есть погибшие, пострадавшие, раненые. С другой стороны, со стороны Украины прилетели беспилотники в Саратов, в Энгельс. Вот я прошу Ваню, режиссера, показать фотографию. Это в Саратове многоэтажка, высотка, дом. Там полностью уничтожена квартира, все переломано. Вот в МЭШ канал Ишота они публиковали видео. Там просто, не знаю, кровать изрешечена вот этими обломками беспилотника. Там еще женщина внутри была, по информации этого канала. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Со стороны России это и был тот самый такой ответ, удар возмездия, которые прогнозировали, что Путин его все-таки вот совершит в ответ на вхождение ВСУ в Курскую область.
Знаете, вот какая у нас забавная вещь. У нас обстрелы таких украинских городов, они происходят стабильно, да. Регулярно. Да, то есть,
но такого масштаба не было еще.
И вот эту фразу тоже можно было говорить очень часто, потому что в целом там идет эскалация, и масштабные удары тоже, они довольно частые. Там, может быть, там нужно, мне кажется, чтобы немножко... пепел развеял, чтобы мы немного смогли оценить это. В моменте сложно сказать, что это ли самый масштабный удар за всю войну. У меня есть личные сомнения по этому поводу, но точно один из, да. Вот. И каждый раз, конечно, это привязывается к каким-то предыдущим событиям. Связь наверняка есть. Можно ее найти. Но в целом ничего экстраординарного не произошло. Россия в очередной раз ударила по... украинским городам. Украина в очередной раз отправила беспилотники по российским городам. Да? Россия пользуется своим преимуществом в дальнобойной артиллерии. Вот. Украина пользуется своим преимуществом в беспилотниках. Это война. Она вот так вот идет. Она вот будет идти. Из экстраординарных событий последнего месяца, вот и заход в Курскую область, нарушение границ 91 года. Да, это штука выдающаяся, немного меняющая характер войны. В остальном, ну, правда, думать, что это возмездие реально, ну, условно, да, возмездие, повторюсь, подобным образом называли уже несколько ударов, которые принципиально ничего не меняют. Вот, думать, что это возмездие там рассчитано на то, чтобы, например, ВСУ ушли из Курской области. Или чтобы украинцы поняли, что все, не надо поддерживать ВСУ, которые идут на границе 91 года. Это, ну, так не работает. Таких иллюзий, я думаю, в российском генштабе и российская политическая элита не строит. Вот. Но медийная подача своеобразная на российскую аудиторию должна быть, что это мы не просто ударили, а это мы ударили им за то, что вот они по нам ударили.
Но, тем не менее, то, что объекты... инфраструктуры, именно энергетической, пострадали. Почему именно, или, может быть, вы считаете, что, например, нецеленаправленно по ним бьют? Просто это создает гуманитарную некую тяжелую ситуацию в городах. Отключается свет, отключается электричество, отключают воду в городах Украины. Допустим, вместо того, чтобы направить все силы на Донецком направлении, там, ну, то, что российская сторона делает, вооруженные силы Российской Федерации, бьют по всем городам. Городам по инфраструктуре.
Это же разнонаправленные удары. Просто с точки зрения там, стратегии войны, не тактики, а именно стратегии, в долгую вам, конечно, нужно выбивать тылы противника. Да? Вам нужно бить по энергоснабжению. Одно из немногих преимуществ Украины на этой войне – это производство беспилотников, вероятно. Этому тоже мешают отключение электроэнергии. Вот. И, ну, понятно, что помимо ударов тактических там по войскам, по непосредственным скоплениям живой силы и техники противника, да, вам вы хотите стратегически влиять на ситуацию. В целом, сейчас идет война на истощение, соответственно, кого быстрее кончатся ресурсы, тот как бы и проиграл. Поэтому вы хотите, чтобы ресурсы противника быстрее кончались. Когда вы бьете по энергоструктуре, у вас там гражданское население, на которое оттягиваются ресурсы, да, у вас внезапно должны им всем генераторы использовать, они используют для этого там энергоносители различные, да, топливо для этих генераторов. Они в целом, ну, то есть вы создаете проблемы, создаете заботы вашему противнику. Конечно, ну, то есть это вот на войне так происходит. Украина пытается делать что-то подобное, но у нее просто есть ограничения, на самом деле, из-за того, что западные партнеры пока еще запрещают бить в тылы. Да. То есть это уже преодолено в плане границ 91 года, судя по всему, преодолено из-за неразберихи в Вашингтоне, из-за того, что вот Байден ушел, Харрис увлечена кампанией, и, судя по всему, в Киеве поняли, что сейчас тот момент, когда, ну, можно делать, да, что хочется, что лишь бы получить лучшие условия на возможных переговорах или в целом для обмена в пленных. Там много можно гипотез высказывать, но в целом, мне кажется, что это взаимосвязано с неразберихой в Вашингтоне. Вот. Но пока с дальнобойным оружием, ну, пока не нарушают, да, пока не бьют прям глубоко по тылам. Вот. Но если будет дано такое разрешение, Украина будет точно такие же действия предпринимать.
Вы в эфире с Львом Шлосбергом говорили о том, что вхождение в Курскую область усилила переговорные позиции Украины, но при этом какие будут последствия, на вопрос вы ответили, что будет эскалация со стороны России. То есть это вхождение в Курскую область, оно оттягивает мирные переговоры или приближает? Поскольку вот Валерий Дмитриевич Соловей, который приходит регулярно тоже на «Живой гвоздь», он считает, что сейчас, наоборот, переговоры близки как никогда. И это событие, вхождение ВСУ в Курскую область, их приближает.
Я бы сказал, что скорее не влияет. Вот это вот удивительно. Вообще. Но, ну, то есть, с одной стороны, у Украины появляются нормальные переговорные позиции, где можно торговаться, да. С другой стороны, Россия не хочет торговаться на этих условиях. Не хочет торговаться так, как вот сейчас может предложить Украина. Вот. Влияет больше конъюнктура в западных странах. Вот, мне кажется, что до того момента, пока не будет понятно, что, кто будет президентом США в следующем, более-менее, да, когда смогут стороны с большей вероятностью делать ставки. До этого мы вряд ли увидим прям мирные переговоры полноценные или что-то подобное. Вот. Поэтому Курская область — это просто, опять же, это занятие позиции перед переговорами. Хотя Зеленский это отрицает. Зеленский говорит, что нет, ни в коем случае, потому что он не будет вообще менять территории на мир. Вот. Да, и все это вообще иначе работает. Да? Но кажется, что все-таки, да, Украина завоевала себе какие-то козыри на возможных мирных переговорах.
Моди приехал в Киев недавно, Нарендра Моди, лидер Индии, и он тоже сказал, что в конце концов Россия и Украина должны будут сесть за стол переговоров, он сделает все возможное. Этот визит, он будет играть какую-то роль? Так, коты появились у нас в эфире. В самый ответственный момент. Так, про Моди, который недавно с Путиным разговаривал, напомню, для наших
друзей. Вероятнее, конечно, будет влиять Китай и Турция, мне кажется, что пока Индия... Все хотят быть посредником. На самом деле, это очень выгодная позиция, быть посредником в урегулировании крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Ну, вот реально там много можно получить на этом посредничестве. И политических очков, чисто политических, и даже экономических. Ну, например, если вы посредник, к вам обычно не возникает вопросов, почему вы санкции не соблюдаете. Извините, ребят, мы посредники. Какие санкции, да? Это вы санкции, ради бога, мы не против. Вы и загибаетесь этим. А мы должны разговаривать с обеими сторонами. Поэтому, с одной стороны, там никто не предъявит за то, что мы санкции не соблюдаем. С другой стороны, мы будем за нарушение этих санкций получать экономические выгоды. В этом плане Турция, например, это идеальный кандидат для урегулирования. Китай тоже очень хороший кандидат для урегулирования.
Ну, тебе...
вот. Да. Индия вряд ли. Мне кажется, что маловероятно, но сложно что-то загадывать.
Да, тем не менее, уже обмен пленными состоялся 115 на 115, что было хорошей новостью, безусловно. Возможно, будут еще дальнейшие обмены, поскольку по информации некоторых СМИ гораздо больше срочников сейчас находится в плену у ВСУ, которые, значит, стали Ну, нельзя сказать, наверное, что они взяли контроль, хотя кто-то и так пишет. Мы ориентируемся, естественно, находясь в России, на информацию российских официальных источников. Что касается вашего...
Это же, кстати, неправда. Никто ж не ориентируется на сводки Министерства обороны. Вот правда.
Александр,
вот никто.
Ориентируйтесь.
Это вот настолько... Ну, мы только в вопросе событий в Киевской области. Вот в одном населенном пункте. Там просто законом запрещено на другие сводки ориентироваться. Там, если что-то поспорить с Министерством обороны, сядешь на 8 лет. Вот. А в остальных вопросах, ну вот правда, никто, ни один Z-канал всерьез не будет рассматривать сводки Кадашенко. Вот я недавно видел там у Олега Царева, Олег Царев что-то рассмотрел, попытался через сводки Кадашенко что-то там выяснить. Сам же оговорился, что это очень ненадежно, но какую-то там тенденцию он пытался выявить, и его там в комментариях нормально напихали, в общем-то, это его аудитория. Потому что никому не интересны сводки Министерства обороны. Никто им уже не верит. Все, они полностью потеряли доверие. Была надежда, что на приходе Белоусова что-то поменяется, но Коношенкова не, ну, Коношенко продолжает в целом работу свою, да, и Медийка все так же, все та же, в общем-то, уничтожили 1 миллиард украинцев, то еще 2 на подходе.
Ну, зато сколько коррупционеров пересажали.
Да, а я до сих пор не понимаю, когда Борис Певчук дойдет медаль Героя России. Почему? Почему ФБК за расследование прекрасное, антикоррупционное? Они же изобличили тех самых коррупционеров, которых потом посадили. Где звание Героев России? Путину Героя Украины за объединение украинского общества и Героя НАТО за объединение Североатлантического альянса, полудохлого уже на момент 2020-2021 года. Вот. А Марии Певчук – Герой России. И обменять их.
Да, Александр, по поводу вашего ролика возникла дискуссия о мирных переговорах, воевать нельзя, мириться, которые вы не так давно записали. Ну, во-первых, Майкл Наки, да, активно отреагировал, вы об этом и в своем телеграм-канале писали. Вот, значит, Виктор Барбоса, я просто, да, зачитаю то, что вы опубликовали, скрин из Твиттера. Исходя из логики Штефанова, Зеленский действует в стиле Нетаньяху, оттягивая конец войны, за которым последует разбор полетов и вопрос к власти. Наки. Думаю, что Штефанов действует в стиле Нетаньяху, находясь за пределами России, откладывая свою посадку. Он должен взять билет и сдаться российским властям. Ну, а застрелят его, как мирных буча, запытают ли в тюрьме, как украинских военных, решит судьба. И вы там, значит, вызываете Майкла Наки на разговор об этом, о перемирии, отмечаете, что Майкл Наки тоже не в окопах находится. Был ли какой-то ответ со стороны Майкла, ждать ли дебатов?
Нет, я так понимаю, Майкл Наки не пойдет со мной на прямой эфир. Я повторно на всякий случай к нему обращусь. Майкл, я с радостью готов с вами провести эфир. Вот. Надеюсь на такую дискуссию, конечно, ради бога. Но мне кажется, что он не хочет. Опять же, не за что мне его осуждать, не хочет и не хочет. Хотя, вроде как, там, ну, в дебатах у Майкла Наки опыт, он там победитель карельского какого-то чемпионата по дебатам.
Угу.
Да, вот. Можно в дебатном формате, можно просто в формате разговора. Я бы с радостью пообщался с ним. На мой взгляд, ну, то есть у меня есть много вопросов к его позиции. Вот, касательно, ну, этого, ну, я не знаю, просто логика. Я говорю о том, что у Зеленского есть издержки политические, очевидные, от заключения мирных переговоров. Вот что, ну, мирного соглашения, что у него есть риск, что он подпишет мирное соглашение, а потом в тюрьме окажется. Есть ли такой риск? Он очевиден, он есть. Украинское общество – это сложное политическое общество. Там издержки Зеленского от заключения мирного соглашения несравнимы с издержками Путина. Путин подпишет, прикажет кричать «Ура!», будете кричать «Ура!». Вот, все. Там, даже победа. Если он подпишет сдачу Луганска, всем будет приказано кричать «Ура! Победа!». Ну, вот и все. Да? А у Зеленского ситуация сложнее. Он, если подпишет мирный договор на текущей линии разграничения, ну, может получить Майдан новый, неиронично, да? Может получить военный переворот. Может получить... протесты праворадикальной части общества. Много чего он может получить. Вот. Ему обо всем этом надо думать. Ну, если потому что... Вот, все, ушла кошка. Если он не дурак, то он об этом думает. И более того, у него есть подобный опыт. 2019 год, он только стал президентом, триумфально выигрывает выборы. Второй тур просто громит Порошенко без шансов на реабилитацию. Начинает отвод вооружения от линии соприкосновения на Донбассе. Что он получает? Он тут же получает протест. Он получает протест, он получает новый Майдан, он получает протесты самой активной части такой правой общества, он получает протесты военных, нацбатов так называемых. Вот. И, казалось бы, ты только что выиграл президентские выборы. у тебя огромный мандат доверия, но все равно вот люди протестуют. А сейчас, ну, он не только что выиграл выборы, да, сейчас уже до выборов далековато. Это, более того, самый долгоправящий президент Украины, кажется, да. Вот. И вопросов будет только больше. Война сложнее, да. Больше ставки были на этой войне.
Есть еще критика со стороны левых активистов вашего этого ролика. Мы, конечно, понимаем, что сдача территории, заключение перемирия – это не капитуляция. Такое бывает в истории. Однако чем хорош такой мир? Имеют ли право империалистические державы бесконечное количество раз нападать на страны поменьше, откусывать кусочки, попутно под ноль уничтожать экономику и жизни людей, а затем выходить сухими из воды? Позиция за любой мир как будто бы выражает внутреннее недовольство россиян, которые просто хотят вернуть себе спокойную жизнь. Плевать, что на себе испытали жители другой страны. Путем нечеловеческих усилий, жертв и утрат всякая империя рано или поздно получает по зубам. Ведь так тоже бывает в истории.
Бывает так. Бывает по-разному очень в истории. Тут споров нету. Вот только вопрос ценой чего империя в этот раз получит по зубам. Да? И действительно, вот, апелляция к гражданам Украины, мне, конечно, это очень нравится. Да? Гражданам Украины, которые там теряли в этом конфликте близких, возможно, друзей, теряли свою привычную жизнь, да? Ритм жизни. Им, безусловно, будет гораздо проще, если линия разграничения пройдет по границам 24 февраля, а не по текущей линии разграничения, или по границам 91 года. Ну, на самом деле, вся эта человеческая боль, она там не сильно изменится. Да? Понятно, что при этом будет какая-то эйфория, какая-то вот эта вот политическая ура, победа. Это очень быстро закончится. Вот. А когда начнется разбор полетов, понятно будет, что в любом случае это разрушительный конфликт, в котором нет победителей, в котором вот обе страны просто оказались в положении худшем, чем они были до начала этого конфликта. Вот. И, исходя из этого, там надо понимать, что наискорейшее окончание этого конфликта, если мы апеллируем к людям, к благополучию людей, то наискорейшее окончание этого конфликта в любом случае будет наиболее выгодно для них. Вот. А если мы апеллируем к государствам и государственному патриотизму, это уже другой вопрос. И тут, конечно, вопрос к левым активистам, насколько для них важно государство и государственный патриотизм.
Друзья, да, вот специально для вас задала, можете ответить тоже в телеграм-каналах. Дальше появилась новость о том, что, значит, Илона Минькова, председатель движения «Родители Москвы», она заявила уже в прессу о том, что, дескать, перестали школы, у нас скоро 1 сентября, перестали брать в 10 и 11 класс, ну, всех желающих. Сейчас, вот сейчас я найду эту новость. Дело в том, что не так давно вышел закон, поправку в закон образования, что, дескать, в 10 и 11 классы смогут поступать только, специализированные классы смогут поступать ученики, и администрация будет принимать решение, кто из учеников сможет туда поступить. И учителя всех уговаривают идти в колледжи. Как вы думаете, связано ли это с тем, что из колледжей потом проще будет, например, не знаю, забрать в армию и потом срочников
проще. То есть колледж тоже дает отсрочку от армии. Более того, более вероятный сценарий, когда человек, которому не нужно было идти в 10 класс, идет в 10 класс, заканчивает 10-11, и потом не поступает в вуз, и после этого идет в армию. Если же в колледж у нас очень легко попасть, вот, он получает отсрочку. Более того, после колледжа легче попасть в высшее учебное заведение. Там и специальные экзамены идут внутривузовские, вот, которые абитуриенты нещадно списывают, вот, потому что контроль не такой, как на ЕГЭ. Вот, может быть, эта ситуация поменялась уже, но когда я вот заканчивал школу, такая ситуация была. Вот. В целом, понятно, эта проблема, на самом деле, довольно старая. Ну, то есть, действительно, у нас есть проблема, что дети, которым не нужно поступать в вуз, поступают в вузы. И значительная часть детей делает это из-за отсрочек. Вот. Ну, то есть, если не было бы обязательной срочной службы, конечно, качество высшего образования повысилось за счет того, что туда бы шло меньше детей в вузы, которым вообще-то не нужно было бы идти в вузы. Плюс это такое советское наследие, когда считалось, что вуз действительно дает себе какие-то там возможности определенные, без вуза ты ничего там добиться не сможешь, потому что, ну, в Советском Союзе было более-менее зарегламентированная жизнь как таковая, да, и линии развития твоей карьерной. В рыночной системе, конечно, все сложнее, все неоднозначнее, вуз тебе ничего не гарантирует, да, и есть разные там способы добиться относительного успеха. Вот. Ну, государство, опять же, это понятная мера. Мне кажется, что, более того, даже кажется, что она правильная, потому что но действительно очень много детей, 10-11 класс, очень много детей, которым туда не нужно было идти.
Но родители негодуют. Да, вот в прошлом году вступил в силу новый образовательный стандарт, согласно которому все школьники 10-11 класса должны учиться в специальных классах с углубленным изучением двух предметов. И закон позволяет школам устанавливать любые критерии для принятия учеников в тот или иной профессиональный класс. Из-за этого детям начали массово отказывать в зачислении в 10 классы. Проблемы наблюдаются как в Москве, так и в регионах. Да, и столичный департамент подтвердил образование, что школьников могут не зачислять. Ну, вот, вот и такое мнение, хотя родители негодуют, потому что все, может быть, это по инерции, не знаю, конечно же, хотят отдать детей в 10-11 классы и потом в вузы, естественно.
Ну так и есть, это же мера не просто так возникает, ее бы не было, если бы родители адекватно оценивали, а это невозможно. Родители в целом другими иррациональными чувствами наполнены к своему ребенку, как правило. Если бы родители адекватно оценивали, куда, как их ребенок может, где ему будет нормально, комфортно, и как он сможет там дальше выстраивать свою жизнь, конечно, это не нужно было никакие меры принимать. У вас бы просто те дети, которые, которым не нужно идти в 10-11 класс, которые и так эту программу не тянут, у нас вообще 10-11 класс очень сложная школьная программа, на самом деле, да, особенно что касается технических наук. Большая часть детей ее не осваивает. То есть формально стоят оценки, но по факту она не освоена. Вот. И если бы родители просто это понимали и отдавали бы детей в колледж после 9 класса, вот, массово не нужно было бы государству вмешиваться. Но государство вмешивается именно для того, чтобы ускорить процесс там, перетока детей из 9 класса в колледж. Это, опять же, это нормально. Более того, я вот еще важная мысль. Чисто с рыночной точки зрения, если мы говорим там об рыночном успехе, выпускники колледжей и рабочих специальностей там, они будут более востребованы на рынке сегодня, более успешно, чем бесконечные выпускники юридических, экономических факультетов там третьесортных вузов.
Вот, и как раз в чате подтверждают тоже, Александр, вашу версию, что стране нужны рабочие, рабочие руки, не хватает рабочих. Да, тут пишут и Ирина Быкова, и другие тоже, потому что у нас сейчас дефицит кадров, кадровый голод. И, соответственно, поэтому, может быть, власти приняли такое решение именно сейчас, когда пытаются, не знаю, как-то.
Мы давно пытались, на самом деле, давно пытались школьников мотивировать поступать в колледжи, улучшали условия там, да. Понятно, при этом еще, ну, такая вещь, почему родители не хотят отдавать детей в колледжи, потому что там как бы неблагоприятная очень часто социальная обстановка, да, туда идут дети не самые благополучные, да, и тоже тут там если вот с демотивацией идти в 10-11 класс сейчас власти справляются, нужно еще мотивировать людей идти в колледж в плане создания там благоприятной обстановки. Потому что сейчас действительно человек, который идет в колледж, ну, ребенок может чувствовать себя некомфортно просто из-за той обстановки социальной, которая там складывается. Да? И сейчас постепенно это меняется, но пока все еще там есть печальный довольно колледж.
Друзья, напоминаю, что у нас Александр Штефанов, историк-просветитель, в гостях. Задавайте свои вопросы. И да, тут вот Андрей Матвеев пишет, что мы с ним играли в одном сериале, журналистов играли. Андрей, напишите, пожалуйста, в каком сериале, не исключено, было дело. И здесь, значит, вопросы Александру задают по поводу Адама Кадырова. Он получил высшую награду. Как вот пишут, высшую награду Чечни, ордер Кадырова. И это уже 10-я награда с тех пор, как он жестоко избил Никиту Журавеля, который сейчас арестован, находится в СИЗО за сожжение Корана. Что это...
За вероятно сожжение экстремистской литературы. Это же важная вот, деталь его дела. Никиту Журавель предположительно, пока еще не установлено точно следствием, но, насколько я понимаю, будет установлено, сжег экстремистскую литературу. Потому что тот перевод Корана, который сжег Никита Журавель, был внесен в перечень экстремистских материалов. Так что за сожжение экстремистской литературы, вот, да, Никита Журавель сидит сегодня в тюрьме.
И вот недавно тоже Адам опубликовал фото с Владимиром Путиным, задает вопрос вообще, зачем это нужно? Его куда-то продвигают, как наследника Кадырова или что? Или просто вот Владимир Путин так как приехал, решил сфотографироваться, заодно выложить.
Ну, я думаю, Адам Кадыров подошел к Владимиру Путину и сказал, что если вы со мной не сфотографируетесь, я с вами видео запишу. Вот, смотрите, вот с другим русским записал видео прекрасное, да. Ну, шутка, конечно, но вероятно, Кадыров действительно ищет, лихорадочно ищет наследника. Непонятно, насколько Адам Кадыров может стать наследником. Он молодой слишком. Он даже закон нарушает, когда стреляет из огнестрельного оружия, между прочим. Да? Потому что по федеральному закону Российской Федерации лицо, не достигшее 16 лет, не может стрелять из огнестрельного оружия, насколько я понимаю, даже в тире. Вот. Но...
Мне кажется, в республиках Северного Кавказа этот закон
там
не соблюдается.
Все, там иначе,
особенно
да.
На свадьбах, да.
Особенно в Чечне, да. Mm-hmm. Но в любом случае такая легитимация Адама Кадырова, как фигура, происходит и через Владимира Путина. Важно понимать, что поступок Адама Кадырова вызвал массовое недовольство во всех кругах. Всем не понравилось это избиение. Вот я не знаю, можно найти пару идиотов, которые такие, типа, да, правильно. Да? Ну, это в основном такие... высокопоставленные, что называется, граждане, которые понимают, что там надо колебаться вместе с линией партии. Вот. Но так-то мало кому понравился поступок Кадырова, младшего, и нужно было показать, что все, Адам Кадыров здесь власть, все правильно, все, вот генеральная линия партии, дружить с Кадыровыми. Вот. Поэтому, пожалуйста, не вспоминайте про избиение задержанного.
Да, и вот как раз зачитаю, как ему вручали премию. По крайней мере, министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев назвал это решение заслуженным признанием высоких нравственных качеств Адама и преданности делу, отметив, что, по его мнению, Адам Кадыров достойно представляет свой славный род, сохраняя в каждом своем действии верность заветам великого дедушки Ахмата Кадырова. В каждом
действии. Это, видимо, имеется в виду тот самый завет Ахмата Кадырова, где он призывал убивать столько русских, сколько сможет каждый чеченец. Вот, видимо, этот завет исполняет Адам Кадыров, когда пытается избить задержанного беззащитного в Грозненском СИЗО. Я думаю, что да, в этом плане, конечно же, Адам Кадыров исполняет заветы Ахмата Кадырова.
Еще недавно вот эта ситуация была с очередным терактом в ИК в Волгоградской области. И тоже вот Ольга Романова, по крайней мере, говорила о том, что в колониях нарушаются права мусульман. Их там, им брили бороды, коротко стригли волосы, не разрешали, там, коврики у них забирали и так далее. Коран не разрешают им передавать. И вот такой вот ответ, особенно после Крокуса, когда были кадры распространены широко с издевательствами, с отрезанием уха, как мы все помним. Понятное дело, что никто здесь не оправдывает террористов. Это все ужасно, и они должны нести наказание. Но, тем не менее, это вызвало вот такой вот резонанс, что, может быть, как-то тоже повлияло на этот очередной теракт, который произошел в СИЗО. И Ольга Романова замечает, что, например, Рамзан Кадыров, он обращает внимание на то, что вот Никита Журавель сжег Коран, его нужно избить, и это нормально, почему бы и нет, и посадить. А вот то, что российские сотрудники в СИН нарушают права мусульман в тюрьмах, его как-то это не заботит, вот эта история. Почему?
Ну, потому что реакция такая, реактивная реакция, извините, да, за тавтологию, на ужасные события, там, на теракт и так далее, да, реакция во многом, я думаю, что не очень исходящая из центра, да, то есть не очень она идет сверху вниз, скорее просто снизу подобным образом решают местные начальнички реагировать, а центр просто не пресекает, да, и, ну, решают не вмешиваться, там, в том числе и Кадыров. У Кадырова-то в СИЗО-то, я думаю, все читают Корана нормально, да, там, мусульмане, не мусульмане, я думаю, что его заботит его только из СИЗО, куда он может там заказать, в случае чего, из любого другого СИЗО заключенного, спокойное дело с ним, что он захочет. Вот. Касательно прав мусульман, честно, не очень знаком с темой, насколько там не соблюдаются. Да, ужасно, если у них собирают коврики для намазов, ужасно, если не дают читать литературу, не дают читать Коран. Вот, это действительно странно. Вот, но при этом, когда мы видим эти теракты, ну, то мы видим, что теракты, я имею в виду захваты заложников в СИЗО, да, которые тоже можно, конечно, классифицировать как теракты, мы видим, что и ножи у них откуда-то достаются и флаги ИГИЛ, да, запрещенной в России, террористической организации тоже появляются, да, и многое-многое другое, чего вообще-то не должно было бы появляться. Вот в Африке и Кораны, их можно вообще-то, да, они должны быть, а вот флагов исламского государства, запрещенного в России, и заточек, их не должно быть. Но почему-то вот так вот, да, ведь странно это работает. Вот, потому что коррупция, на самом деле, в основном, потому что в СИЗО, вот, и можно по дорогам себе там купить что надо.
Да, предлагаю перейти к вопросам от зрителей, которые они прислали, но так как здесь вопрос есть по советской истории. Перед этим, друзья, хочу вам показать книгу, которая представлена в журнале «Дилетант». Вот в прошлый раз мы тоже показывали книгу, и у Александра она тоже случайным образом оказалась. Но вот этой книги, наверное, у Александра нет. Или есть. У первого председателя КГБ Иване Александровиче Серове. Книга Никиты Петрова. Это не просто биография, хотя в том числе книга составлена на мемуарах и самого Серова, и его коллег по цеху, так скажем, но и на ранее неизвестных источников, в том числе на архивах КГБ. Поэтому, друзья, если у вас есть возможность, зайти в журнал «Дилетант», shop.diletant.media, и там заказать эту книгу. Таким образом, вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь» на плаву. Это очень важно, там представлены и другие книги. Но вот касательно вот Ивана Серова, первого председателя КГБ. В целом, Александр, когда вы изучали советскую историю, вы помните такого деятеля? Чем он был знаменит?
Уровня несколько строчек из учебника, на самом деле. Вот. Надо почитать, конечно, отдельный монографию, посвященную ему.
Да, потому что там есть серия про многих силовиков, но в том числе вот про первого председателя КГБ, как это все начиналось, как эта структура формировалась. И вопросы. Очень много вопросов поступило про Катынь. Значит, вот сразу задам вопрос по Катыни от нескольких пользователей. Собеседник, почему Александр не удалил свой ролик о Катыни, если сам признал в интервью Дудю, что это видео неудачное, а по факту сделано недобросовестно с исторической точки зрения?
Оно поверхностное, оно не очень удачное, не удалил, потому что в целом-то тезисы там верные. Вот, я буду делать дополнение к этому ролику, сейчас дослушаю эти подкасты от главного, собственно, критика ролика, от Егора Иванова, чтобы как-то понять полностью картину ревизионизма современного исторического по Катыни. Вот, и выпущу просто дополнение, которое, на мой взгляд, исправит те несовершенства, те проблемы, которые были в начальном ролике. Опять же, повторяю этот призыв уже много раз, я с радостью готов побеседовать с любым критиком моего ролика по катынской теме, с радостью готов провести дебаты. На мой взгляд, в прямой дискуссии позиция современных исторических ревизионистов по Катыни несостоятельна, мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь, я рад, как бы был бы в этом разубедиться, но почему-то ни Егор Иванов, ни кто-либо другой не хочет идти на со мной на прямой разговор, на спор по этой теме.
Расул, что там по Катыни? Почему Александр врет и пропихивает версию Геббельса? Он твердо стоит на версии Геббельса, а версий всего две. Версия Геббельса и версия советская. Одна должна быть истиной.
Сегодняшняя позиция исторического сообщества по Катыни базируется, конечно же, не на версии Геббельса. Если бы у нас была исключительно, ну, версия имеется в виду немецкой комиссии, да, международной, которая была проведена в Катыни в годы Второй мировой войны. Если бы у нас было только это и только заключение советской комиссии, то у нас было только две комиссии, конечно, картина могла бы выглядеть так, как говорит зритель, тогда бы возникали вопросы, почему мы верим немецкой комиссии и не верим советской комиссии. Действительно, у нас есть равные основания как доверять, так и не доверять этим двум комиссиям. Они обе там имели определенную предвзятость, да, обе проводились в ходе войны, да, и могли иметь пропагандистские цели. Но современная версия по Катыни строится на огромном массиве документов, советских, подчеркну, документов, которые скрылись в ходе архивной революции. У нас есть как открытые архивы РГВА, ГРФ, РГАНИ, АПРФ, он там сложен с открытостью, можно там спорить, вот, так и закрытые архивы ЦА и ФСБ, в которых поработали следователи в свое время, но потом как бы лавочка призакрылась. Вот, у нас есть огромная масса документов, в которых четко, последовательно регламентировалось, в общем-то, прослеживается, как происходило это преступление, как происходил массовый расстрел. Если бы этих документов не было, тогда бы, возможно, комментарии подобные были бы правильными. Но сегодня нет. Сегодня мы базируемся не на том, что нам рассказали немцы в годы Второй мировой войны. Мы базируемся на том, что выясняется из советских, собственно, документов. Поэтому версия, по которой поляков в Катыни, ну, условное название, понятно, что под Катынским расстрелом понимается целая серия расстрелов, вот, что поляков расстреляло НКВД, эта версия, она не геббельсовская, она советская. Эта версия согласна советским архивам, согласна советским документам, и более того, это мейнстримная версия, которую разделяют официальное российское государство в лице Государственной Думы, в лице МИДа РФ, в лице Владимира Путина, в лице Дмитрия Медведева, как бы нам не были они симпатичны. Да, вот, но да. Вот, тут не соврали. Вот, и на самом деле в лице большей части исторического сообщества.
И завершающий вопрос по этой теме. Максим, когда Александр выпустит обещанный ролик разоблачения Егора Иванова по поводу Катыни?
Ну, сложно сказать. У меня всегда рабочие вот эти вот сроки смещаются, да, там. И зрители, там, мои подписчики на Boosty и Patreon прекрасно знают, что если я говорю, что что-то выйдет там, в одном месяце, оно может выйти легко через 3-4 месяца, к сожалению, да, бывает такое. С роликом пока не произошло, например, то же самое, как только там началась эта дискуссия, я пригласил сначала Егора Иванова на прямой эфир, когда понял, что он отказывается, начал готовить ролик, подготовил примерно 30%, потом отвлекся на другие проекты, на мой взгляд, более важные, да, более резонансные и более интересные мне на тот момент. Сегодня, ну, там, сценарий готовится, мы готовим его. Сейчас еще проблема с доступом в архиве. В августе всегда эта проблема есть. Не выдают дела просто в ГРФ. Вот. Но думаю, надеюсь, что там в течение ближайших пары месяцев подготовим. Вот. Но загадывать, конечно, не хочется, повторюсь. Мне гораздо проще пойти на прямую дискуссию, на прямой эфир, но никто не берется защищать из медийных ревизионистов вот эту самую версию, их экстравагантную покатанью.
Екатерина задает вопрос, как Александр чувствует себя в эмиграции, не соскучился ли по России, когда вернется, когда планирует вернуться?
Ну, планировать сложно. Я думаю, что первый, как только я считаю, что это возможно, я вернусь, да, я нахожусь не так далеко от России, в такой мягкой эмиграции, да, из которой легко относительно вернуться. И даже там в случае, если на меня заведут уголовное дело, например, да, я буду задержан на границе, потому что со страной, где я нахожусь, есть в России договор об экстрадиции. Другое дело, что вряд ли экстрадируют, но типа вот просто так, такая ситуация. Вот.
Даже если когда, вы оттуда поедете в другую страну, например?
Да, конечно, конечно. О. Когда есть договор об экстрадиции, ситуация там следующая, что вы едете через границу, на границе видят, что на вас есть допрос, вот, вас арестовывают и оформляют экстрадицию, а дальше там зависит от того, кто вы, да, если вы там вас разыскивают по тем статьям Уголовного кодекса, которые есть в стране, которая вас собирается выдать, если там нету определенной там защиты компании медийной, то ну, вас, наверное, выдадут. Хотя тоже, ну, я слышал не всегда, я слышал истории, как там людей задерживали по 282, ну, по 282, говорю, по 228, я имел в виду, по народной статье, за наркотики. Вот. И просто на экстрадицию никто не приезжал. Просто российским правоохранителям некогда ездить по странам, заниматься экстрадицией вот таких мелких преступников. Вот. Так что по-разному может сложить, но не суть. Суть в том, что как только появится первая возможность, я с радостью там, первым рейсом домой, конечно, в России мне гораздо комфортнее. Россия – моя родина, моя страна. Вот. Более того, там, если говорить чисто там, о физическом выживании, там, в Москве, Москва – один из самых комфортных городов для жизни. Москвич, если что.
Похорошело вот. При Собянине, опять же.
Да, да, да. Хотя в миграции тоже чисто там физически неплохо, на мой взгляд, там тут тоже есть приятные бонусы.
А какие признаки будут того, что можно вернуться? Это что должно случиться?
Ну, вот, например, сейчас будет 25-й год, будет амнистия, скорее всего, Госдумы. Вот. Попадут ли под эту амнистию фейки и дискредитаторы? Вот. Если попадут, то это явный сигнал, что можно попытаться вернуться. Ага. Не попадут, вряд ли. Вот это один из примеров. Ну, самый, конечно, важный – это там, смена политического курса Кремля в идеале политического режима, но это непонятно, насколько близкая перспектива.
Смена политического курса при Путине же или если…
Может быть, при Путине это возможно. Путин много раз менял свой политический курс. Вот. Но, вероятнее всего, при конце путинизма.
Да, вот задают вопрос, какая у оппозиции стратегия на выборах в Мосгордуму, в региональные парламенты, допустим, когда были предыдущие выборы президента, при том, что все понимали, кто победит, ни у кого не было иллюзий, тем не менее, была акция «Ползем против Путина», «Справедливый мир» и другие акции. А сейчас как будто бы все молчат о выборах, как будто бы их не существует. А они уже скоро, сегодня 26 августа, вот буквально там.
Угу. Выбор просто менее медийный. Они всегда вызывали меньше интереса, а сейчас-то, когда ограничены возможности для агитации, ограничены возможности для участия в них оппозиции, это вызывает еще меньше интереса общества. Вот, я думаю, что там явка будет довольно низкой, но ее нарисуют, конечно, но я думаю, что там реальную явку может посмотреть будет у Шпилькина, но я думаю, что стоит ожидать в районе 30%, но могу ошибаться, это такой прогноз пальцем в небо, что называется, основываясь на в прошлом опыте подобных выборов. Вот,
ну, когда-то выборы в Мосгордуму были очень резонансными. 2019 год.
Ну, конкретно в 2019 году это же неожиданность была. Ну, до этого о них никто не слышал. Вот, и это, на самом деле, просто ряд ошибок и правонарушений, так это назовем, со стороны местного избирательной комиссии предопределили резонанс. Допустили бы кандидатов, украли бы у них голоса, это бы не вызвало бы такого резонанса, но прямо недопуск. Это было бы слишком, ну, было слишком глупо. Хотя, кто знает, может быть, они бы слишком сильно проигрывали, и фальсификация на выборах тоже повлекли бы за собой какие-то непоправимые последствия для власти. В любом случае,
ну, то есть у оппозиции нет никакой стратегии, и вообще в целом никто не будет участвовать?
Нет, будут участвовать. Ну, кто-то, ищите симпатичные все кандидаты, конечно, сходите, проголосуйте за оппозицию, ради бога. Это дело полезное, дело богоугодное. Вот. Но того внимания, которое было к президентским выборам, ожидать не стоит. Вот. Общей стратегии нету именно из-за того, что это не так интересно, это действие оппозиции, как президентские выборы, как масштабная кампания. Понятно, что интерес к президентским выборам был обусловлен тем, что какая-то часть оппозиции надеялась на фоне медийной кампании большой вовлечь в условно-оппозиционный дискурс, в оппозиционные нарративы, привлечь к оппозиционным взглядам большее количество людей. Да? На фоне этой кампании вряд ли это представляется возможным.
Александр Никиш пишет, так оппозиция никогда не предлагала никакого конструктива. Она была всегда просто против Путина.
Да нет, очень разная оппозиция. Очень большое чудовищное обобщение делает комментатор. Есть, конечно, были и такие. Были очень разные представители оппозиции. Вот. Но, конечно же, среди оппозиционных групп можно найти те, которые предлагали альтернативную конструктивную повестку.
Сергей Попов, как думает Александр, почему 80% русских либералов ненавидят свободу слова?
Если... Не знаю, мне кажется, что так придумал комментатор. Я думаю, что вряд ли он замерял реально настроение среди либерального лагеря. Конечно же, я предполагаю, что понимаю, о чем говорит комментатор, о проблемах, которые есть действительно среди либерального лагеря относительно свободы слова и поддержки там, некоторых ужасных проявлений экстремистского законодательства, например, да, что вот как бы можно, да, и некоторые либералы действительно поддерживали экстремистское законодательство, которое экстремистское законодательство само по себе звучит хорошо и очень удачно, на мой взгляд, относительно статьи 282 УК РФ. Вот, действительно, в большинстве там либеральных демократий есть такое, такие законы или их альтернативы, и они поддерживаются некой частью такого либерального истеблишмента, кроме США. Только в США нет, потому что там очень специфичная система. Вот, по свободе слова. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, что значительная часть либералов все-таки поддерживает свободу слова, но при этом есть, да, вот эта вот тема про экстремизм скользкая, и пожалуй, там можно, да, поспорить со значительной частью либерального лагеря.
На свободу недавно вышли политзаключенные, в том числе Илья Яшин, Владимир Карамурза, Андрей Пивоваров. Какие стратегии в целом сегодня может предложить оппозиция? Даже не стратегию, может быть, тактику. Какие варианты действий? Если вот на выборы, непопулярные выборы, мы не будем ничего предлагать. А что? Что делать россиянам, которые ждут?
Я думаю, что кто-то что-то предлагает. Мы просто не видим это, потому что они непопулярны.
Вот про телеграмму мы все видели, даже вот вы даже не хотели смотреть, и то увидели.
Да, да. Ну, что, это не влияет. Освобождение политзаков, вот я говорил в начале, как только это освобождение произошло, тоже было непопулярное мнение, я говорил, что никак не повлияет. Скорее всего, никак. Вот. Потому что, а почему бы оно повлияло? Указывали на Яшина как на лидера оппозиции. А зачем оппозиции лидер сейчас? Вот он зачем нужен? Вот, правда. То есть, казалось бы, хотя это такой нарратив, архетип, очень популярный в культуре у нас, очень популярный среди населения, что нужно просто всем объединиться вокруг какого-то одного человека, одного лидера, да, и все. Вот, и объединение, и победа, да. Нарратив понятный. Опять же, все там тропы сюжетной литературы, кинематографа и прочих сфер искусств нам об этом говорят. Да? Начиная с серии «Ералаша», где веничек объединяется в прутики, чтобы его не сломать, да? Заканчивая каким-нибудь там сериалом от HBO, вроде там «Игры престолов» или что-нибудь такое. Но по факту, вот, что сейчас, если вся оппозиция, которая сегодня в эмиграции, все, что делает это контент, что будет, если она объединится? Ну вот объединились они. И чего? И что они будут делать? Они будут эффективнее делать контент? Не думаю. Они больше получат охваты? Да, не факт, вряд ли. Когда есть какая-то общая цель, вроде помощи политзаключенным, они и так объединяются. Или цель вроде там участия в президентской кампании, так или иначе, они тоже объединяются. Да, у них немного разные там тактические кампании, но в целом все говорят примерно одно и то же. Просто если вот объединить всех там в одного единого, там Максима Каца с Майклом Наки в один эфир посадить, и чтобы они там улыбались друг другу и говорили в камеру вещи, ну, что-то это, наверное, изменит. Может, какие-то там процентные пункты эффективности можно будет измерить, но я в этом сомневаюсь. Поэтому никакого лидера оппозиции, что указывали на Юлию Навальную, что сейчас указывают на Илью Яшина, ну, я думаю, что он не предвидит свою, ему незачем возникать. Он просто не нужен сейчас. Это вот непопулярное мнение, но это вот так. Он будет нужен, если нужно будет выдвигать человека на выборах. Вот. Или что назвать, только в случае наверное, человека на выборах.
Да. Ну, как раз Илья Яшин с Юлией Навальной недавно, Илья Яшин, по-моему, в своем телеграм-канале опубликовал фотографию с Юлей и написал, что, дескать, они продумывают какой-то план, стратегию, и, может быть, в ближайшее время что-то и опубликуют. Тем не менее, получается, что уехавшая оппозиция, она никак не может повлиять на то, что сегодня происходит. И, кстати, по поводу объединения, вот зато оппозиция не объединилась вокруг помощи пострадавшим жителям Курской области от боевых действий. Вот в этом вопросе не было какого-то объединения, но Александр проводил благотворительный стрим с Вадимом Савицким на канале «Когнитивный надзор». И тоже собирали помощь, отправляли деньги на гуманитарную помощь. Екатерина Дунцова собирает деньги, Борис Надеждин. Вот партия «Яблок» приходил тоже недавно, представители. Вот партии Николай Рыбаков, председатель, даже тоже говорят, что они помогают. Но некоторые считают, что этого делать не стоит. И, конечно, вопрос, может быть, не такой односложный, как кажется. У нас осталось на минутку, но тем не менее задает вопрос зритель, как Александр относится к экуменизму, объединению всех христиан, и как он пришел к вере? Вот такой вопрос.
Ну, про экуменизм скажу, на мой взгляд, очень хорошая вещь в рамках кризиса, да, в целом религии. Так или иначе, оно поддерживается, на самом деле, многими церквями, и так или иначе он происходит. То есть то напряжение между разными ветвями христианства, которое было в начале там, 20 века, в конце 19-го, его уже нет. Вот правда. То есть папа римский и патриарх даже...
В Украине есть.
Ну, в Украине это отдельная тема. То, что они там делают, это вообще просто какой-то ужас, кошмар. И так делать нельзя. Вот, это просто... Ну, это отдельная тема, что там у них все, что связано с Москвой, оно все должно быть запрещено, вот, независимо от вообще принципов свободы вероисповедания и прочего, да, потому что это москальская церковь, потому что вот нельзя. Вот, но это просто отдельная внутриполитическая тема. В целом экуменизм из-за меньшей вовлеченности людей в церковные обряды в том числе, потому что, ну, сейчас обряды, ну, то есть вам не каждый православный ответит, в чем разница обрядовая между православными и католиками. Не каждый вам объяснит, что там с филиоквы, что не так, от кого Святой Дух исходит, как у католиков, как у православных. Честно говоря, я вот сейчас задумался, я, если сейчас озвучу вам разницу, я не уверен, что я не перепутаю. что у кого как. Но думаю, что все-таки правильно скажу. Но и такие вот подвижки, они есть. И патриарх Кирилл их делает даже с Папой Римским, да, то есть совместное там постоянное общение, да, возможно, мы когда-нибудь увидим богослужение совместное, да, мы видели точно совместное богослужение, условно, Папы Римского с католикосом армянским, например, да, хотя разные ветви христианства, принципиально разные подходы к догматике, но это все стирается. Это кажется правильным в современном мире, в мире, на самом деле, кризиса религии, христианства особенно, да, в мире, где ислам набирает обороты, как такая активно быстро растущая религия относительно христианства, хотя христианство тоже растет, просто не в тех странах, в которых мы это замечаем, да, это в африканские страны в основном. Вот там христианство распространяется более-менее, растет число сторонников. Ну, я отношусь положительно, вот и все. Вот так, такой мой ответ. Мне кажется, что это правильно, хотя, наверное, там лет 100 назад за такие воззрения осудили бы за ересь, да, и, в общем-то, отлучили от церкви. Сейчас кажется, что даже верховные там, церковные чины православной церкви с этим согласны.
Даже не осудят за оскорбление чувств верующих. Смею надеяться, зато найдется много других статей и по другим уголовным делам, как мы знаем. Но мы не будем о грустном. Друзья, у нас завершился эфир. И я напомню, что у нас в гостях был историк-просветитель Александр Штефанов. Александр, спасибо огромное за беседу. И сейчас спасибо, я скажу, что вас ждет сегодня в эфире «Живого гвоздя». Это в 17.05 особое мнение с журналистом Максимом Шевченко и Никитой Василенко. В 19.05 особое мнение журналиста и продюсера Кирилла Набутова. Тоже Никита Василенко. И в 21.05 «Трифекта» с Игорем Слабых, Яном Веселовым и Павлом Дубравским, которые расскажут о предвыборной кампании в США, как там что развивается, какие шансы у Камалы Харрис, обречен ли Трамп, или все-таки, как Александр утверждал сегодня, что еще ничего не понятно, и может все кардинальным образом измениться, и у Трампа есть по-прежнему шанс на победу. Обо всем этом смотрите в 21.05 на канале «Живой гвоздь». Спасибо огромное за ваши вопросы, многочисленные, которые вы сегодня Александру прислали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поддерживайте канал «Живой гвоздь» и подписывайтесь на канал Александра Штефанова. Спасибо огромное. До скорых встреч. Пока.
Всего доброго.